Священник Ярослав Шипов. Овсяное печенье. Случается, самые обыкновенные фразы, сказанные по пустякам, становятся, что называется, учительными. Важен момент, в который произносятся эти простые и, быть может, неинтересные фразы. Если момент подходящий, то и расхожие слова, употребляемые нами по несколько раз на дню, могут обрести особый смысл и даже вызвать некие более или менее содержательные размышления. А вот удобоприменительность момента – вопрос загадочный и легковесному объяснению не подлежит. Тут уж все как получится. Однажды, 2 февраля, мы отмечали у отца архимандрита очередную годовщину Сталинградской битвы, в которой он принимал самое героическое участие. Батюшка был известен крайней строгостью по отношению к себе и безграничной доброжелательностью ко всем остальным людям. Его же донимали всякие немощи, так что из кельи он выходил редко, разве только на службу иногда, помолиться со всеми, причаститься. Жил, можно сказать, в молитвенном уединении. Но Сталинградскую победу отмечал неуклонно. И всякий, кто помнил, что именно произошло 2 февраля 43-го года, мог зайти к нему. Празднование совершалось в полном согласии с традицией, начало которой, как мы понимали, было положено еще на передовой. Каждому вручались две мятые алюминиевые крышки от термосов. В одной сто не сто, но граммов 50 фронтовых, в другой специально приготовленная закуска. Зеленый горошек в собственном соку, перемешанный с мелко нарезанным соленым огурчиком. Мы выпивали крышечку за победу, подкреплялись кулинарным изыском, и пиршество завершалось. Хозяин кельи в этом занятии не участвовал по привычной склонности к аскетизму. Да тут еще присоединился к нему молоденький пономарь, пришедший с одним из священников. Он строго отверг предложение и взирал на все с видимой осудительностью. Рассказывать про войну отец архимандрит не любил. А чего там рассказывать? Наступаем, отступаем, окапываемся, опять наступаем. Того убило, этого ранило, того похоронили, этого в госпиталь. Другого убило, меня ранило, его похоронили, меня в госпиталь. Подлечили? Опять. Наступаем, отступаем, окапываемся. Война — дело неинтересное. И улыбался. Обычно такие встречи проходили в разговорах о всяких церковных новостях. Где чего построили, кого куда перевели по службе. Но тут батюшка вдруг спросил, а из нас-то кто-нибудь бывал в Сталинграде? А оказалось, что кроме меня никто. В какие, спрашивает, времена? Наверное, Волгоградом назывался уже? В начале 50-х, говорю, самое что ни на есть Сталинград. И ему, не видавшему город с февраля 43-го, стало так занимательно, что он потребовал от меня полного описания. Мы с отцом плыли тогда по Волге на пароходишке, еще колесном. В ту пору по Волге ходило немало таких судов. На плаву был даже яхонт, реликвия с кормовым колесом. А буксиры так почти все были колесными. Знаменитые черно-рыжие, непомерно широкие, из-за выпирающих по бортам колес. Сталинград спешно восстанавливался. Была уже построена парадная лестница на берегу Волги. Над развалинами тут и там поднимались дома, ходил трамвай. Мы доехали до Мамаева кургана и взобрались на него. Курган был усыпан позеленевшими гильзами. Я насобирал их, а отец, просмотрев, выбросил все немецкие. Может, пулями из этих гильз убило кого-то из наших. Всюду по сторонам виднелись могильные холмики, где с жестяной звездой, где с табличкой, а где и без ничего. Местами в траве белели россыпи костяного крошева. Другой батюшка рассказал, что один из его родственников, дядька, что ли, был ранен под Сталинградом и потерял ногу, и просил, если кто окажется в тех краях, поискать, может, найдется, а то протез ему надоел. Отец-архимандрит слушал с почтительной благодарностью, воспринимая наши истории как подарки, как посильное приношение к празднику, приношение Сталинграду. Тут я вспомнила еще рассказы матери. С выездной редакцией «Комсомолки» она попала в Сталинград вскоре после освобождения. Надо было налаживать выпуск газеты и одновременно заниматься детьми. В городе оказалось неожиданно много детей. Тысячи детей, загадочным образом переживших зиму на линию фронта. Когда прошлым летом ребятишек собрали на берегу и начали перевозить через Волгу, немцы старательно разбомбили переполненную баржу с Красным Крестом. Жутко это событие нарушило план, и ребятишки порасползались. И вот теперь их собирали, откармливали, лечили. Для самых мелких — детские сады. Выберут среди развалин место поровнее, посадят человек 20 в перевернутые немецкие каски, а над всем — девушка-боец с автоматом. Она и воспитатель, и заведующая, и завхоз, и охранник. Днем солдаты приносят еду, а на ночь малышей укрывают в ближайшем подвале. Там есть тюфяки, одеяло и печка-буржуйка. Летом на другом берегу Волги устроили пионерский лагерь. Дети жили в шатровых солдатских палатках. Для развлечения боевой подготовки то и дело проводились военные игры. Как-то заметили, что один парнишка уклоняется от военных игр, и пристыдили его, обвинив в трусости. В ответ он неохотно предъявил медаль за отвагу и сказал, что с деревянным автоматом бегать не будет, но если понадобится, сможет и оборону организовать, и наступление. Сообщили военруку инвалиду. Тот пришел, побеседовал и велел отрока больше не трогать. Свой парень, фронтовик, но при этом заметно выглядел встревоженным. Той же ночью оба фронтовика по-разведчески незаметно пробрались за территорию лагеря, и мальчонка сдал свой тайник. До утра топили в реке пистолеты, гранаты, боеприпасы, с помощью которых и предполагалось организовать хоть оборону, хоть наступление. А 1 сентября открыли первую школу. Ремонт закончили только к утру. Сильно пахло сырой штукатуркой. Присланная из Москвы молоденькая учительница начала урок. Она торжественно поздравила всех с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом, с открытием первой школы, с началом учебного года, а потом стала называть фамилию учеников и расспрашивать о родителях. Дети отвечали. Отец погиб на войне. Мать угнана в Германию. Отец погиб на войне. Мать убита в бомбежку. Погиб, убита, убит. Учительница выбежала в коридор и, прижавшись лицом и всем телом к невысохшей еще стене, даже не зарыдала, а завыла, истошно, пронзительно. Девушки-штукатуры, стоявшие у дверей, тоже плакали. А когда вышедшие из класса ученики стали всех успокаивать, завыли и девушки. И общий вой достиг какой-то невероятной силы и высоты. Учительница, перемазанная в штукатурке, обессильно сползла на пол. В конце концов, ребята всех успокоили. Взрослые вытерли слезы, отмыли учительницу, и занятия благополучно продолжились. Вот, собственно, и все, что я мог рассказать. Мы уже пили чай. Тут-то и прозвучали необременительные слова, которые для присутствующих гостей, исключая, пожалуй, Пономаря, стали уроком. Казалось бы, после таких бесед и совсем пустой лепет, а вот поди ж ты. Батюшка, как всегда в этот день, предложил овсяное печенье. Оно напоминало ему какие-то галеты военной поры. Строгий молодой человек сказал укорительно: «В постные дни не ем». А была не то среда, не то пятница. «Почему?» — робко спросил хозяин. «У нас его продают в коробках, а на коробках написано, что в состав входит яичный порошок, потому и не ем». Батюшка улыбнулся и тихо сказал: «А у нас его продают в пакетах. и на пакетах ничего не написано. Так что я ем. Вот и все простые слова. Через несколько дней отец-архимандрит принял схиму, а юноша с отличием окончил семинарию и стал священником. Служил на одном приходе, на другом, на третьем, теперь, кажется, на пятом или шестом. Ни с кем не уживается, всех поучает, и все у него как-то внешне. А мы, тогдашние гости, при случае любим угостить друг друга овсяным печеньем и всякий раз вспоминаем. На пакетах ничего не написано, так что я ем.